Приветствую вас, дорогие мои. Ну что, вот нам всем с вами сегодня исполняется неделя. Неделя с того дня, как родилась некогда церковь, да? Вот мы еще совсем маленькие, но мы уже существуем. И вы знаете, наверное, как и многие из вас, у меня эта неделя в те... Хотел сказать часы, не получается, врать не буду. В те минуты, которые удавалось подумать и пообщаться со Словом Божиим, конечно, возвращался к дню Пятидесятницы, к тому дню, который у нас на Руси получил такое очень емкое название «Троица», да? Вот, когда состоялась вся та полнота Отца, Сына и Духа Святого. И вот немножечко отодвигаясь от этого дня, вот, а вы знаете, вообще-то двигаться иногда полезно. Вот мы с вами стоим перед каким-то зданием, стоим близко от него, можем потрогать рукой его стену. Но ведь для того, чтобы увидеть это здание, всю ту красоту, которую задумал архитектор, которую воплотили строители, надо немножко отойти назад, чтобы увидеть, что это такое на самом деле. И вот мне думается, я, как всегда предупреждаю, говорю лично о своих впечатлениях. И мне думается, что для того, чтобы понять масштаб того поистине невероятного события, всю его грандиозность, весь его гигантский смысл, тут можно любые эпитеты употреблять, они не будут гиперболами. Что бы мы ни говорили о дне Пятидесятницы, это будет... недосказано, понимаете? И вот для того, чтобы хоть как-то немножко представить себе, что же произошло, вот мне как-то так вот пришло в голову подумать сегодня, поделиться с вами, вернуться немного назад, до этого дня Пятидесятницы, и знаете, давайте попробуем себе представить, так сказать, что мы с вами не читали вот до сегодняшнего дня и до сегодняшнего момента, да, давайте попробуем забыть обо всем, что описано в Деяниях апостолов. Вот дело касается Вознесения и тем, что было какие-то дни после него. Эти 50 дней, вы знаете, которые между еврейской Пасхой и Днем Пятидесятницы, о котором вы тоже наверняка все знаете. Вот если представить себе, что мы с вами живем в это время, и мы с вами действительно не знаем, что же было дальше, что можно сказать, чем же все закончилось, все служение Спасителя на земле. Вы знаете, у меня другого слова, кроме как катастрофа, в голову не приходит. Кто из вас помнит последние слова апостолов к Спасителю перед тем, как он вознесся? Вот после этого, да, они общались с ним потом в духе, мы знаем это, но вот живое общение, вот он, вот они, он говорит им последние свои слова в первой главе Деяний апостолов, по-моему, 6 стих 1 главы. И они, уже завершая свое многолетнее общение не с проповедником, не с каким-то там даже, простите, Билли Грэмом там и так далее, вместе взятыми, с Перджинами, так? Они общаются с самим Спасителем, общаются не 15 минут. Что же они у него спрашивают, когда он говорит им о будущем? Сейчас я попробую это место открыть. Да, вот первая глава, 6 стих. Это последние слова апостолов, обращенные... Спасибо. К живому Иисусу. Вот мы читаем их. Почему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Какой земной, какой обычный человеческий вопрос. Да, ими движет хорошая мысль о величии Израиля, о том, чтобы все было... замечательно, чтобы рухнула эта римская иго и так далее, и так далее. Но по большому счету, не эти ли мысли имели и многие другие? И да простит меня Господь, если ошибаюсь, но, может быть, среди тех, кто кричал в толпе «распни его», были тоже те, кто думал о величии Израиля в их человеческом представлении, точнее, не в их, а в нашем человеческом представлении. И что происходит дальше? Ну, вообще говоря, какого-то, так сказать, что происходит? Ну, дальше они собираются, да, они пребывают в молитве, их огромное количество, да не огромное их количество, числом около 120. Хороший ток, ничего не скажем, да, по рамкам нынешнего законодательства даже на секту, вообще говоря, не тянет. Да, какая-то такая группка небольшая. И заметьте, эта группка, этот маленький островок в каком-то гигантском, очень таком бурном море иудаизма тогдашнего времени. Наше положение, вот мы часто говорим, что вот, ну вот, мы протестанты, так сказать, нас тут тоже не шибко-то привечают и так далее. Но вы знаете, наше положение в России сегодня нечего и сравнивать с тем положением, которое эта маленькая группка последователей Иисуса испытывала в те времена, я так полагаю, по крайней мере. Вот. Ну и что происходит дальше? Дальше апостолы начинают решать вопросы, с моей так, точки зрения, на которые, вообще-то говоря, они не были уполномочены решать. Помните, да, они избирают 12-го себе, вот, бросают жребий. Ну, вообще, я, насколько так вот из предыдущего текста мог обратить внимание, Господь им про это ничего не говорил. Вот. Избирают они апостола по имени Матфий, да? Если не перепутать его с Матфеем, то это первое и последнее упоминание об этом апостоле во всем остальном тексте Нового Завета. Ну, избрали, избрали. У меня лично подозрение, правда, такое, что Господь сам исправил эту ошибку, избрав 12-м, вы знаете кого? Того, кому и в голову не могло прийти никому из этих его учеников. Шутка ли сказать, да? Фарисея из фарисеев, воспитанного колен Гамалиилова, человека, который не смог активно участвовать в побиении камнями Стефана по одной единственной причине. Его оставили одежду караулить. А так бы нет сомнения, что он был бы там в самых первых рядах, выбрал бы камень повесистый. И вот этого-то человека Господь избирает своим служителем. Поистине чудны дела твои, Господи. Вы знаете, для меня лично вот это избрание едва ли не перевешивает все остальные чудеса вместе взятые, которые сотворил Спаситель. Хотя они, конечно, очень впечатляют и насыщение 5000, и насыщение еще 4000, и прозрение слепых, и отверзание ушей глухим, и так далее, и так далее. Ну вот, собственно говоря, и как бы вот и итог. И если мы с вами, еще раз говорю, не знали бы, что произошло дальше, то можно было бы, почесав себе затылок, сказать, да, ну вот еще один, как бы, так сказать, действительно великий пророк закончил свой путь, а сколько их было в Ветхом Завете, мы знаем. Но вот тут-то и происходит то событие, которое является действительно абсолютно переломным в судьбе и жизни не только церкви, в судьбе и жизни всего этого мира, всего человечества. Происходит то, о чем мы с вами читали, да наверняка уже не один десяток, не одну сотню раз, и все-таки по наступлению Дня Пятидесятницы они были, там идет дальше, вот если я сейчас, чтобы по памяти не цитировать, все-таки, да, вот, вторая глава начинается словами, итак, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Дорогие мои, вот какое слово вам показалось бы самым главным в этом стихе? Абсолютно с вами согласен. Это ключ ко всему. Единодушно вместе. Вот, наверное, вот это именно единодушие и послужило к тому, послужило, знаете, вот тем ведь вот спусковым механизмом, если хотите. Ведь как устроен артиллерийский снаряд? Да простит меня Господь за милитаристскую параллель, но тем не менее, вот, я думаю, все вы смотрели какие-то военные фильмы, видели эти, особенно корабельные, 12-дюймовые, там какие-то совершенно гигантские орудия, вот, в которые загружают там буквально центнеры взрывчатого вещества, снаряд, все это как-то потом срабатывает, но речь не об этом. Речь о том, а что же, собственно говоря, вызывает вот этот колоссальный выстрел, колоссальный взрыв. Его вызывает очень маленькая деталь, капсуль, которая есть в каждом патроне, в каждом снаряде. И вот удар по этому маленькому капсулю вызывает дальше то, что в науке называют цепной реакцией. Да, происходит вот этот взрыв. Нет этого капсуля, сколько угодно вы можете загружать туда чего угодно, ничего не произойдет. И вот это единодушие, вот этих, ведь еще раз повторяю, числом около 120, это величина, приближающаяся в масштабах иудаизма или в масштабах религии Рима, это величина, приближающаяся к нулю практически, то есть ничто. Да, вроде 120 человек немало, но, во-первых, какие 120 по своему качеству, да, вот. Меня это лично очень утешает, потому что когда я понимаю, что эти люди были, в общем-то, слабыми, обычными людьми, меня это успокаивает. Бог дает силы каждому человеку, даже очень слабому. И вот это единодушие, в котором они пребывали, и привело к тому, к чему оно привело. Вы знаете, я не буду много читать текст, который вам очень хорошо знаком, хотя, наверное, и стоило бы. Каждый раз перечитывая, находишь все время какое-то новое слово. Вот. Но хотел бы на что обратить ваше внимание. Вот пока не ушел от этого слова «единодушие», помните первосвященническую молитву Спасителя? Конечно, помните. Вот. Вы помните, как он молит об учениках, как он молит о будущем. И в этой первосвященнической молитве 6 раз повторяется, она ведь короткая на самом деле, вот. Но 6 раз там повторяется одно слово. Какое слово? Слово «да». Да, вы совершенно правы, слово «едино». «Да будут все едино». «Да будут все едино». 6 раз. 6 раз. Говорит, чуть-чуть отходит, снова возвращается, опять говорит. Вы знаете, он говорит об этом потому, что поскольку он Бог, он знает все, что будет происходить дальше. Он знает уже о христианских будущих разборках, которых будет писать уже апостол Павел. Подумайте сами, вот мы говорим сегодня, церковь родилась, но пройдет совсем немного времени, еще первый век не кончился. Еще первые церкви образуются, и уже начинается. Да, я Кифин, я Павлов. Вот это вот «да будут все едино» — это абсолютно глобальный принцип. Он касается как единения христианских конфессий, безусловно. И вы знаете, я глубоко уверен в том, что или католики, православные, протестанты будут каким-то вместе собранным образованием, вот, или тот момент, к которому мы все приближаемся — каждый день своей жизни наступит намного раньше, чем он мог бы наступить, понимаете? Да будут все едины. Но, может быть, самое главное даже не в этом, потому что очень легко говорить о мире во всем мире, да, вот. Гораздо труднее говорить о мире в одной стране. И уж совсем трудно говорить о мире в одной семье, в одной церкви и так далее, и так далее. Вот. Я немного церквей видел, слава Богу, в своей жизни. Получилось так, что я был членом 3 поместных церквей, по разным причинам в разных городах. Вот. И тем не менее, всегда хочется видеть именно в той семье, вот, о которой братья говорили. Вот. Вы помните, кстати, когда Спаситель говорит, я, говорит, не обо всем мире молю, он молится о тех, которых ты мне дал. Вот это тоже удивительное место, которых ты мне дал. Дорогие мои, вот каждому из нас Господь не дал вот этот мир целиком. Он дал каждому из нас тех людей, с которыми мы общаемся. И в первую очередь с теми, с кем мы постоянно живем. Постоянно живем, понимаете? Это наши близкие, это наши родные люди, это какие-то наши самые близкие нам друзья, которых ты мне дал. Вот это сказано для каждого человека. В первую очередь, я совершенно не против благовестия в глобальных масштабах. Я даже не против того, что из России миссионеры едут там в Индию проповедуют, там в Америку проповедуют. Ну, мне это не совсем понятно, но это мои проблемы, как говорится, мое непонимание этого. Но вот это вот самое близкое, самые близкие нам люди, через которых, к сожалению, И князь мира сего, вы знаете, о ком речь идет, не хочу его имя произносить вслух, действует иногда самым чувствительным, самым болезненным образом, наносит удары именно в эту точку. А ты вот хочешь, как говорится, единения и близости, а вот я сейчас тебе сделаю так, что твой сын, твоя дочь, твой муж, твоя жена отвернутся. Ну, так или иначе, об этом не хочется сейчас говорить. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать следующее. Мы правильно делаем, я думаю, так, что все время говорим о том, что вот апостолы получили дар говорения на иных языках. И в этом и состоит смысл этого дня Пятидесятницы. Дар говорения на иных языках, не на иных языках, с моей, опять-таки, точки зрения, которые никому не понятно, включая, может быть, самого говорящего. Вот, мы знаем, что там были люди из разных мест, говорящие на своем наречии каждый. Они услышали говорящего именно на его языке. Те, кто был из Памфилии, услышали на своем наречии, из Греции, на своем и так далее, и так далее. Это, кстати, тоже ведь носит и буквальный, и переносный смысл. Но переносный смысл я вижу здесь не в том, что человек говорит бла-бла-бла. Да, человек говорит с слесарем, как слесарь. С поваром, как повар. С рабочим хора, как сотрудником, простите, хора, как певец этого же хора.
Как с МЧСником
говорить очень просто, потому что, вы знаете, я представляю как раз вот ту самую организацию, о которой брат Саша сейчас сказал, я работаю в МЧС. Так вот, вы знаете, почему я работаю в МЧС? Потому что это самое христианское министерство в Российской Федерации. На его знамени у нас есть знамя, голубое знамя с эмблемой МЧС. И на этом знамени написано три слова. Знаете, какие? Кто-нибудь знает? Символ МЧС. Три слова. Предупреждение, спасение, помощь. Вопросы есть? Вот так. Это официальный девиз и лозунг МЧС. Вот. Министерством по чрезвычайным ситуациям. Вот. Так что, в общем-то, я действительно думаю, что это так, отчасти в шутку, но в большой части и всерьез, потому что наше министерство, наши сотрудники, которых вы часто видите, это люди действительно во многом особые. Вот. Особые, может быть, еще и потому, что за МЧС никого нет, понимаете? Есть другие ведомства, надзорные, инспектирующие и так далее. Но они передают свои бумаги куда-то дальше и пошли. Вот. Они свое дело сделали. А вот наши сотрудники, наши спасатели, они приходят туда, где вся надежда остается только на них и, естественно, на Господа Бога в первую очередь. Знаете, есть фраза «остается только молиться». Ее часто произносят, когда разводят руками. Молиться надо в первую очередь и постоянно, да? Но действительно, даже эта мирская фраза многое отражает. Но я хотел бы вернуться все-таки к тому, что произошло в этот день. И вот мне представляется, что сошествие Духа Святого было не только на апостолов, а сошествие Духа Святого было и на тех людей, которые присутствовали там и которые слушали. Нет, не слушали, которые слышали. Здесь есть замечательные слова, когда они говорят здесь. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, еще говорящие, не все ли галилеяне, как же мы слышим каждый собственное наречие. Мы слышим. Есть два очень похожие слова – слушать и слышать. Слушают слово Господне сейчас, вообще говоря, миллионы и миллионы. Слышат по-прежнему очень немногие единицы. И те единицы, которые слышат это слово, слышат его, дорогие мои, не благодаря, в первую очередь, естественно, есть и заслуги проповедующих и тех братьев и сестер, которые это служение несут, честь им и хвала от Господа. Но я думаю, что едва ли не в первую очередь это связано с тем, что на этих людей сходит Дух Святой, и им дается этот великолепный, этот удивительный, этот уникальный дар, дар слышания Слова Господня. Дар слышания. Ну и дальше произошло, вы знаете что? В этот день присоединилось числом около 3000. А ведь, дорогие мои, я почему об этом даре слышания говорю? Давайте вот так вот опять-таки, при всем моем уважении к апостолу Петру, вы все читали те слова, которые описаны в первых главах Деяния, которые он говорил своим слушателям, которые вот сейчас наверняка, да, здесь слова Петра, это идут дальше, здесь идет вот 14 стиха во 2 главе. Петр же возгласил: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, и внимайте словам моим», и так далее. Да, вот мы здесь можем читать, вот, но что-то новое сказал Петр. Вообще-то я не нашел ничего нового, чего не было бы сказано Спасителем до него. Вот. Он сказал все правильно, он сказал замечательно, он сказал убедительно. Но Петр – это все-таки не Господь Бог при всем при том, да? Вот. И посмотрите, вот это дар Святого Духа, который открыл уши этим людям, прочистил их до самой души, понимаете? Не до мозга, до души, вот. Они воспринимали это не как логическое построение, там, не так, они воспринимали это душой своей, сердцем своим, и вот результат. Поэтому, когда мы с вами говорим о величии Дня Пятидесятницы, о рождении Церкви, ведь Церковь состояла не из 12 апостолов, хотя, конечно, можно позавидовать той общине, в которой были такие проповедники, такие свидетели, да, и тем не менее Церковь состояла не из них. Это был зародыш кристаллизации, дальше пошел бурный процесс этот, но, тем не менее, Церковь состояла, первая церковь, из вот этих вот в первый день около 3000, которые присоединились, понимаете? Вот. И в завершение хотелось бы еще, наверное, вот что сказать. А вы знаете ведь, с чего начиналась традиция празднования Дня Пятидесятницы в Ветхом Завете, да? Вот, это 50-й день после Пасхи иудейской, которая в свою очередь отмечалась как день начала исхода из рабства, из плена египетского. Но что происходило церемониально, ритуально в этот день? Помните? Это был день, когда созревал первый урожай, новый урожай пшеницы. Эта пшеница, жался первый серп, обмолачивалась, и из этого первого зерна испекались два хлеба, которые приносились на жертвенник. Один маленький нюанс. Эти два хлеба были из квасного теста, из теста, в котором была закваска. А если теперь мы с вами отмотаем 50 дней назад и вспомним, что предшествует в каждом иудейском доме празднованию Пасхи, это поиски и уничтожение малейших признаков старой закваски, хамец так называемый, да, вот, и по сей день это целый ритуал, вот, но смысл этого ритуала, чтобы в доме не было ни одной крошки старой закваски, и только через 50 дней из уже нового урожая, нового зерна испекается новый хлеб на новой, абсолютно свежей закваски, которой до этого не было. И вот вы знаете, мне думается, что не случайно именно в этот день, ведь Господу можно было сделать это не на 50-й день, а на 10-й день или на 70-й день. Он Господь, Он все это знает. Нет, дорогие мои, в этот день, наверное, это было выбрано не случайно, дабы те, кто был в празднике в этот день, ведь они пришли именно на этот праздник, на праздник Пятидесятницы, не христианской Пятидесятницы, понимаете? Это уже у нас она стала Пятидесятницей в нашем смысле. Это была Пятидесятница в том смысле, благодарение за новый урожай. И вот в этот день, когда все видели в храме эти два хлеба из новой закваски, думается мне, что могли бы они вспомнить о тех двух скрижалях, которые в свое время были даны Моисею, каменные скрижали, Человек мог воспринимать их только внешне, он мог читать то, что на них написано, осмысливать. А теперь подумайте, два хлеба. Хлеб, на него приятно посмотреть, но он сделан не для этого. Хлеб сделан для того, чтобы человек принимал его внутрь себя. Хлеб дает ему жизнь, но дает не тогда, когда человек смотрит на него и рассуждает о нем, тогда, когда он его ест. Этот хлеб дает ему жизнь. И вот эти две скрижали, эти два хлеба, испеченные на новой закваске, закваске не фарисейской, закваске не человеческой, но закваске Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Да будут для каждого из нас напоминанием об этом дне Пятидесятницы. И да будем просить у Господа, чтобы и нас хотя бы в малой степени коснулся тот дух, не тот дух, который коснулся апостолов, на это я лично и близко не претендую, но тот дух, который коснулся каждого, кто там в изумлении слушал Слово Господне. Аминь.